Всего неделю нас не было в Римхале, а уже обнаружились сразу бросающиеся в глаза изменения в его жизни. Большой, поставленный Дименс по моему ходатайству главой городской стражи, весьма рьяно взялся за дело. По городу уже вполне себе четко ходили патрульные тройки, бдительно присматривающие за порядком, а на воротах отныне досмотр велся как положено, с использованием уловителей стихиальных эманаций, а не абы как. Хотя добродушную псину, которая раньше не позволяла какой-нибудь нелюди незамеченной пробраться в Римхал через главный вход, никто прогонять не стал, так и обреталась она все там же, в своей будке. Скоро преступникам будет житься здесь весьма неуютно. С оптимизмом заглянул я в будущее.
Лучше было бы организовать ночную гильдию, как это сделал краб в Кельме, и поставить во главе ее своего человечка.
Не смог удержаться, чтоб не подсказать, восседающий на моем левом плече бес.
Все равно всю преступность выжить не удастся. А так хоть прибыль ворюги и мошенники приносить будут.
Еще не хватало мне стать таким, как краб. Буркнул я, нисколько не вдохновленный идеей Рогатого, и зубами скрипнул. Впрочем, последнее не из-за того, что меня привело в такое уж негодование предложение нечисти. Нет, все дело в том, что в этот момент мы были уже возле дома градоначальника, а там подружка нежная моей невесты. Вышла ее встречать, зараза такая. И дело опять не обошлось без объятий и откровенно вызывающего длительного поцелуя девушек. Хорошо, рядом объявился Вельд и спас ситуацию, а то у меня руки уже сами потянулись к поясному ремню. Еще бы немного, и быть бы грандиозному скандалу в благородном семействе, обязательно приключившемуся бы после порки двух этих типа леди. Ну, как охота? Подойдя и поздоровавшись, жизнерадостно поинтересовался Рыжий. Досадливо поморщившись, отмахнулся я и поинтересовался в свою очередь. «А у вас тут как?» «Да все путем», — заверил меня мой приятель и вроде как порученец, и сообщил. «Терфос давеча приехал. Притащил с собой кучу народа, как ты и просил. Два небольших отряда охотников за головами, наемников почти полста, да телохранителей почти десяток», уточнив при этом самое занимательное на его взгляд. «Среди последних целых три девицы. Ничего так на первый взгляд».
«Телохранительницы — это хорошо», — одобрительно кивнул я. «Будет кого к Энжель приставить».
«Ага»,
— быстро согласился со мной Рыжий и вроде как даже обрадовался.
«А я чем-нибудь другим займусь, да?»
«А что, тебя присмотр за ней чем-то напрягает?» — малость насторожился я.
«Да не то чтобы напрягает», — несколько неискренне начал оправдываться Вельд. А потом махнул рукой и честно сознался. «Просто не мое это телохранителем быть. Даже у столь красивых девушек». И доверительно поделился.
«Да ты сам взвоешь, Кэр, если тебе придется постоянно по полдня со своей подопечной по рынку и лавкам шататься».
«Это факт», — не мог не согласиться я. «Даже одиночный поход с девушкой по лавкам выдержит далеко не каждый. Что уж говорить о ежедневных таких променадах». И спохватился, глядя на явно встревожившегося и обеспокоенно завозившегося беса.
«Постой, а что вы там покупали-то?»
«Да безделушки всякие магические, как я понял», — пожал плечами мой приятель.
«Ладно, потом разберусь. Решил я пока не напрягаться слишком уж по поводу каких-то там непонятных приобретений моей подопечной». Да хлопнув приятеля по плечу, сказал ему: «Ну, раз Тьерфос привез людей, то от обязанностей телохранителя Энжель мы тебя освободим». И добавил еще чуть задумчиво: «Тем более у меня для тебя не менее важное дело будет».
«Что за дело?» — с нескрываемым интересом осведомился Вельд.
«Прокатиться тебе нужно будет в Коуридж», — ответил я. «За компанию с человечком моего финансового советника, насчет которого сейчас с Тьерфосом решим».
«И что там делать?»
«Сначала на каторгу тамошнюю заедете. Прикупите 30 доработанных поглощающих покровов воздуха у мастера-алхимика Морина. А затем начнете по этому городку с умным видом слоняться и записи делать.
А это еще зачем?
С легким обалдением на лице уставился на меня рыжий, явно не могущий взять в толк, к чему давать ему столь бессмысленное на первый взгляд поручение. Якобы для оценки Коуриджа с целью его последующего откупа мной у казны и преподнесения в качестве подарка леди Кейтлин Дименс. С ухмылкой поведал я ему в ответ. «О чем вы? Будете охотно просвещать всех интересующихся?» И кивнул на оставшееся от недавнего буйства моей невесты развалины по соседству, как о вспыльчивом нраве их будущей хозяйки.
«Зачем тебе это надо, Кэр?» — сбив шляпу на лоб, озадаченно поскреб в затылке Вельд.
«Затем, чтобы вам там в итоге дали взятку. За то, что вы докажете по возвращении мне полную несостоятельность замыслов по приобретению Коуриджа. Есть там люди, что жуть как не захотят пойти под мою руку или руку моей невесты», — заговорщически подмигнул я ему. И добавил еще для придания вязчего интереса к предстоящему поручению. 2 сотни золотом привезете мне, а что удастся срубить сверх того, поделите меж собой.
Я готов отправиться хоть прямо сейчас, немедля выпалил рыжий, едва до него дошла суть моего поручения.
Ну прям сей же миг скатать в Коуридж не надо, рассмеялся я. «Сначала же еще нужно с Тьером Фосом порешать вопрос о выделении тебе помощника».
«Так идем тогда к нему», —
решительно заявил мой воспылавший трудовым энтузиазмом приятель и буквально потащил в драконью голову, где поселился Тьер Фос.
«Что, так деньги нужны?»
Не удержался я, чтоб не подтрунить над рыжим.
«Все уже спустил по кабакам?»
«Да по каким кабакам?» Немного даже обиделся Вельд. И напомнил мне.
«Ты же сам сказал, за нашей кельмской красоткой приударить».
«Было дело», — признал я. Да спросил не без интереса.
«А что, выходит что-то?»
«Да пока не особо», — довольно уклончиво ответил рыжий, после чего плечами пожал да произнес легкомысленно.
«Ну да все равно прикольно за настоящей леди поухлестывать».
«Понятное дело», — усмехнулся я, будучи целиком в этом с ним согласным. Оно вроде бы по сути одни и те же девушки, что благородные, что нет, а все равно почему-то настоящую леди заполучить в постель куда как заманчивее кажется.
«Тебе-то проще»,
— вздохнул с определенным расстройством мой приятель. «С рыцарским поясом-то».
«Да не грузись ты так, будь ты у тебя почти такой же, если у нас все выгорит. Так что можешь смело охмурять эту леди», — успокоил я его.
А чуть погодя, уже когда мы поднимались на крыльцо драконьей головы, на всякий случай предупредил заметно повеселевшего Вельда.
«Если что, я Мэджери имел в виду, а не Энжель.
А с Дисамирией у меня по-любому и не выгорит ничего», — отмахнулся рыжий.
«Пытался, что ли, подкатиться уже?» — подколол я его.
«Да не то чтобы пытался», — чуть смутился мой приятель, а потом пожаловался беззастенчиво.
«С ней же невозможно что-то замутить. Не реагирует никак ни на подначки, ни на комплименты, ни на что. Такое ощущение складывается, что она, погрузившись в себя, просто не слышит тебя».
Да добавил еще чутка сердито.
«Ну ее. Лучше уж где Орлар подкачусь. С той хоть пикировку затеять можно, пока ее телохранителей поблизости нет».
«Не ведется, значит, Энжель, на твои хитрые ухаживания», — задумчиво уточнил я, отчего-то с явным облегчением восприняв это известие.
«Не», — мотнул головой Вельд
и руками сожалеюще развел.
«Вообще никак».
После чего расстроенно заметил.
«Да и как, скажи, за ней ухаживать, когда она парой слов в лед отшивает?»
«Это какой же парой слов?» — не на шутку заинтересовался я. И криво ухмыльнулся.
«Послал тебя, что ли?»
«Если бы», — вздохнул Вельд, да и просветил меня на этот счет. «Просто остановила меня как-то, когда я ездил ей по ушам, и серьезно так спрашивает. Ты Кэру вообще друг? Или как?»
«Да уж», — хмыкнул я, дернув головой.
«Чисто Энжель рыжего осадила». Как и догадалась-то о том, что, несмотря на его неуемную страсть к женскому полу, На девушек друзей он никогда не покушается. А в таверне моего компаньона Тьера Калвина Труно оказалось весьма людно и шумно. Похоже, большая часть приехавших с Тьером Фоссом наемников остановилась именно здесь, в лучшем заведении Римхала. Поприветствовав вышедшего из-за стойки Калвина и перемолвившись с ним парой слов, мы, не задерживаясь, поднялись на второй этаж и прошли в комнаты, занятые моим финансовым советником. Никак он себе не сподобится собственный дом в городе подобрать. Тьер Фосс, нисколько не похудевший за последнее время, хотя помотаться ему, налаживая связи в герцогстве, пришлось немало, при нашем появлении немедля выбрался из-за установленного посреди комнаты письменного стола и, поздоровавшись, начал отчитываться передо мной о своих успехах. О нанятых охотниках за головами и прочих наемниках рассказал. О телохранителях найденных упомянул особо. Да, разворачиваемой торговле похвалился, а потом и спросил разрешения переговорить со мной наедине, дабы обсудить с глазу на глаз некий довольно щекотливый вопрос. Кивнув согласно, ведь у меня тоже есть нужда кое о чем с ним с глазу на глаз перемолвиться, я попросил сначала решить вопрос с выделением в помощь Вельду какого-нибудь сообразительного человечка из его людей. А то измается рыжий бедолага, если ему придется ждать. Но да это проблемой для Тьера Фосса не стало. В пару минут все решилось к всеобщему удовольствию. Нашелся у моего финансового советника подходящий для такого дела, что я задумал, человечек. Тот еще проныра, похлеще Вельда, по его словам. Эти явно споются. Решил я, глядя на Вельда и назвавшегося Лентаром парня, возрастом чуть постарше моего приятеля, затеявших после посвящения в суть дела оживленный разговор. И, выпроводив их прочь, в другом месте договорятся, как будут действовать, обратился к Тьеру Фоссу. «Так о чем вы хотели поговорить со мной без лишних ушей?» Бывший кельмский, а теперь уже римхальский толстосум, не сразу ответил. Сначала предложил мне перебраться в соседнюю комнату, где усадил в мягкое кресло у низенького стола, да угостил хорошим вином. «Я хотел узнать, сэр Керридон, что вы намерены делать теперь с леди Энжель?» Только несколько минут спустя перешел он к сути дела и внимательно посмотрел на меня. «Да ничего я не собираюсь с ней делать», — немедля заверил я его в отсутствии у меня каких-либо кощунственных планов на мою подопечную. И добавил еще уверенно, рано или поздно я решу вопрос с этой навязанной мне опекой, и Энжель будет совершенно свободна. «Этого я и боялся», — вздохнул Тьер Фосс, которого отчего-то нисколько не успокоило сделанное мной заявление. «А что не так?» — не понял я этого момента и нахмурился. «Сэр Керридон, я не сомневаюсь, что вам вполне по силам добиться полного освобождения от опеки дочери моих старых друзей», — вздохнул еще раз Тьер Фосс, да с нескрываемой досадой произнес. «Но толку-то с этого? Если от полученного клейма бесправной любовницы ее это не избавит». «Но она же не является на самом деле моей любовницей», — робко заикнулся я. «А это не имеет никакого значения», — безразлично пожал плечами мой собеседник, хмуро обронивший затем. «Ее репутации нанесен невосполнимый ущерб уже одним самим фактом пребывания под полной опекой у мужчины. И тут не суть важно, какие между вами отношения на самом деле. Главное, что каждый может теперь ей прямо сказать, что она была вашей бесправной любовницей». «Вот же!» — вслух выругался я, чувствуя, что у меня начинает голову ломить от сонма завертевшихся в ней мыслей. «Я до последнего момента надеялся, что вы обговорили этот момент с леди Кейтлин». В третий раз испустил тяжкий вздох Тьер Фосс, похоже, искренне переживающий за судьбу дочери своих почивших друзей. «А она-то тут чем может помочь?» Уставился я на него, растерянно вертя в руке пустой бокал. «Так и репутацию леди Энжель может спасти только одно. Если она, будучи вашей подопечной, «Помимо этого, будет являться еще и вашей же женой», — ответил Тьерфос.
«Нет, это невозможно. Моя дражайшая невеста ни за что не позволит мне привести в дом вторую жену и скорее убьет сразу и меня, и Энжель, чем допустит такое». Вырвалось у меня без моего участия.
«Даже при условии, что второй брак будет чисто формальным?» Прикусил большой палец мой финансовый советник и, видя, что я не на шутку призадумался, склонился над столом и проникновенно попросил: «Поговорите на эту тему со своей невестой, сэр Керридон, пожалуйста. Постарайтесь ее убедить. Объясните ей, в сколь сложную ситуацию угодила леди Энжель».
Честно говоря, это предложение не вызвало у меня радости, ибо могу себе представить, как отреагирует демоница, стоит мне только затеять подобный разговор. Ни в какой формальный брак она явно не поверит. «Ладно, постараюсь что-нибудь придумать на сей счет», после недолгих, но очень тяжких размышлений пообещал я, после чего, покусав губу, обратился к заметно успокоившемуся после моих слов финансовому советнику. «А вы сделайте пока вот что. Изымите из моих средств какую-то талику и купите где-нибудь подальше от империи и Аквитании небольшое, приносящее верный доход поместье, и подберите надежных людей, которые смогут в случае чего переправить туда леди Энжель».
«Что?» – опешил тот. «Но зачем?»
«Да мало ли что со мной может случиться на охоте. С нескрываемой досадой обронил я перед тем, как уйти». Оставив Тьера Фосса и отмахнувшись от Калвина в зале, зазывавшего меня пропустить с ним по кружечке отменного пивка, я направил свои стопы прямиком в дом градоначальника. А то ведь как приехал, даже не умылся с дороги и не переоделся. Шел по городу и мрачно думал о том, как жестко попал с этой полной опекой на Денжель. Непонятно, как теперь и выкрутиться из всего этого. Тот же предложенный Тьером Фоссом вроде бы вполне удобоваримый вариант выхода из сложившегося положения вовсе не вариант. И дело даже не в том, чего мне будет стоить добиться у Кейтлин согласия на пусть и не значащий ничего исключительно формальный брак с Энжель. Тут другое. Само изменение статуса Златовласки может оказаться критичным. В моем ее восприятии. Бесправная любовница, подопечная и законная жена, пусть и якобы формально, это две совершенно разные вещи. Бороться со своими порочными желаниями, частенько обуревающими меня в отношении крошки Эндж, мне точно станет значительно сложней. И как бы ни вышло чего из всего этого, совсем-совсем неформального. Так что лучше так не рисковать. Ибо не доверяю я себе в этом вопросе. Как вспомню только, сколь восхитительно красива моя подопечная, так сразу же и не доверяю. Погруженный в тяжкие думы, я до места и добрел. А там, поднявшись на второй этаж, неожиданно решил сперва заглянуть к своей подопечной, посмотреть, как она там, да может поговорить о том, как она сама смотрит на сложившуюся ситуацию. Постучав в дверь и получив разрешение войти, я зашел в апартаменты Энжель и обнаружил ее сидящей за столом, заваленным целой уймищей всевозможных драгоценных безделушек, источающих магические эманации. «Кэр!» — искренне обрадовалась моему появлению Златовласка. И вихрем, вылетев из-за стола, бросилась ко мне, подбежала и, крепко-крепко обняв, уткнулась носиком мне в грудь. Да так и замерла. «Да все в порядке, Энж», — смущенно пробормотал я, растроганный проявленными девушкой чувствами, ласково поглаживая ее по спинке. И чуть погодя она отстранилась, скинув при этом голову и уставившись на меня сияющими глазами, отчего я окончательно засмущался и отвел свой взгляд. В глазах что-то защипало. «О, а кто это тут лазал?» Не нашел ничего лучше, как спросить я, обнаружив, что сундуки с казной ушедших кто-то ворочил. Один вон со стопки снят и отдельно поставлен. Не сдержав своего любопытства, я подошел к нему
и, откинув крышку, заглянул внутрь. После чего переглянулся с сунувшим туда же рыло бесом и озадаченно почесал в затылке. В сундуке поверх лунного серебра две изящные золотые монетки лежали.
«Ну, я тут взялась восстанавливать всякие магические безделушки. Ну и вот»,
— покраснев, выдала Энджель, когда мы дружно уставились на нее.
«А может, ну ее, эту стервозную демоницу, от которой одни убытки и никакого прибытку?»
Еще раз заглянув в принадлежащий мне сундук и оценив его, пусть и небольшое, но все же пополнение, и почесав рог, задумчиво произнес бес. После чего, перескочив мне на левое плечо, горячо зашептал мне на ухо, с неподдельным умилением косясь на Энджель.
«Да ты сам посмотри, какая прелесть эта златовласка! Красивая, наивная, хозяйственная, самое то, что нужно для жены!»
«Кто ж спорит, прелесть, конечно!» Хмыкнул я про себя, косясь на златовласку и ловя себя на том, что чем больше ее узнаю, тем большей симпатией к ней проникаюсь.
«Что-то не так, Кэр?»
Не выдержала спустя какое-то время и осторожно спросила она, видя, что я просто стою, ничего не говоря, и с улыбкой рассматриваю ее. Я тотчас же встряхнулся и не нашел ничего лучше, кроме как вроде бы шутейно подначить свою подопечную. «Да вот, думаю, Эндж, какая из тебя выйдет замечательная жена, хозяйственная?» А больше ничего сказать и не смог, ибо Энджель, стоило мне только обронить эти слова, вскинула свои лучистые глаза и с такой непередаваемой надеждой уставилась на меня, что я невольно сглотнул возникший в горле вязкий ком. И не нужен сразу стал разговор по душам на тему того, каким она видит решение скользкой проблемы ее статуса бесправной любовницы. Да, не нужен. Смешавшись, я промямлил что-то о том, что мне нужно привести себя в порядок с дороги, и быстро ретировался из апартаментов своей подопечной. В смятенных чувствах отправился к себе. Думать. Крепко думать о том, как сложить образовавшуюся головоломку. Ведь и Кейтлин не хочется терять, и оставить порушенную репутацию Энджель невозможно.
«Да чего ты голову ломаешь?»
Снисходительно обратился ко мне бес, когда у меня уже начал ум за разум заходить в поисках удовлетворяющего все три стороны решения.
«Бери крошку Дисамири второй женой, да и дело с концом».
«Ага, точно. Тут-то мне и придет конец. Как только я обмолвлюсь с Кейтли на таких своих планах», — с сарказмом фыркнул я, да вздохнул тяжко. «И никакое оправдание типа формальности этого брака не прокатит».
«Просто надо действовать не так», — нравоучительно поднял указательный пальчик бес.
Да тут же взялся меня наущать, жарко шепча на ухо.
«Ты подойди к демонице, да четко скажи ей, что будешь не против взять ее подружку Мэджери третьей женой, в случае, если Дименс согласится принять в дом второй Дисамири».
«Что-то не вдохновляет меня на подвиги твой замысел», — проворчал я недоверчиво. «Сомневаюсь я что-то крупно, что такая наглость прокатит. Скорее гонять меня с целью жестокого убиения будут уже три девушки». Однако подкинутая злокозненной нечистью мысль все же запала мне в голову. Потому за ужином в компании трех леди я не мог не вернуться к ней. И невольно начал разглядывать девушек, прикидывая, смогли бы они ужиться одной семьей или нет. Правда, с этим делом пришлось очень быстро завязать. Похоже, слишком уж выразительным было мое лицо в момент их разглядывания, так как леди моментом заподозрили что-то, переглянулись и, нахмурившись, уставились на меня. А Кейтлин еще и глазки этак выразительно сощурила, как бы поощряя меня что-нибудь сказать. Что-нибудь такое, за что меня можно немедля приложить молотом воздуха. «Не, слишком рискованно». Немедля отказался я от возникшей заманчивой идеи, как бы в шутку предложить всем трем сидящим со мной за одним столом особам выйти за меня замуж, с целью посмотреть, как они на это отреагируют. А по завершении ужина идея обзавестись сразу тремя красавицами-женами окончательно перестала меня привлекать. Когда Кейтлин и Мэджери, заговорщически переглянувшись, обнялись на наших глазах, страстно поцеловались и отправились прочь, за ручки бережно держась. «Нет уж», — сердито подумал я, проводив этих наглых мерзавок взглядом. «Мне нормальная семья нужна, а не бес знает что».